Джесси Розенберг. Среда, 16 июля 2014 года. 10 дней до открытия фестиваля. Первая полоса Орфея Кроникл. «Черная ночь. Первые роли распределены. Сегодня должно завершиться прослушивание, на которое, к великой радости городских торговцев, съехалось невероятное количество кандидатов со всего округа. Первым кандидатом, удостоенным роли, оказался никто иной, как знаменитый критик Мита Островский, на фото. По его словам, это пьеса-куколка, в которой тот, кого все считали гусеницей, окажется величественной бабочкой. Мы с Анной и Дереком приехали в Большой театр прямо к началу третьего дня прослушивания. В зале еще никого не было, только Харви стоял на сцене. Увидев нас, он закричал: «Вы не имеете права здесь находиться!» Не удостоив его ответом, я кинулся к нему и схватил за шиворот. «Что вы от нас скрываете, Харви?» Я выволок его за кулисы, подальше от посторонних глаз. «Вы уже тогда знали, что именно фургон Тененбаума стоял у дома Гордонов, но сознательно не дали хода свидетельству заправщика. Что вам известно об этом деле?»
«Я ничего не скажу!» — завопил Харви. «Как ты смеешь надо мной так издеваться, макака говноедская!»
Я вытащил револьвер и упер ствол ему в живот.
«Джесси, что ты делаешь?» — заволновалась Анна.
«Спокойно, Леонберг», — стал торговаться Харви. «Что ты хочешь знать? Разрешаю тебе задать один вопрос».
«Я хочу знать, что такое «Черная ночь».
«Черная ночь — это моя пьеса», — ответил Харви. «Ты совсем дурак?»
«Черная ночь 94-го года», — уточнил я. «Что значит эта долбанная «Черная ночь»?»
«В 1994 году это тоже была моя пьеса. Ну, не та же самая пьеса. Мне из-за этого кретина Гордона пришлось все переписывать, но название я сохранил, оно мне очень нравится. «Черная ночь». Броск, правда?»
«Не держите нас за идиотов», — взбесился я. «С этой «Черной ночью» были связаны определенные события, и вы, как бывший шеф полиции, прекрасно это знаете. По всему городу появлялись загадочные надписи, потом случился пожар в будущем кафе «Афина», и этот обратный отсчет, закончившийся смертью Гордона».
«Да ты совсем тупой, Леонберг!» — вне себя воскликнул Харви. «Это ж был я! Это был способ привлечь к пьесе внимание! Начиная все эти инсценировки, я был уверен, что мою «Черную ночь» сыграют на открытии фестиваля. Я думал, что если люди свяжут эти загадочные надписи с афишей пьесы, интерес к ней вырастет десятки раз».
«Это вы подожгли здание будущего кафе «Афина»?» — спросил Дерек.
«Нет, конечно, ничего я не поджигал. Меня вызвали на пожар, я там оставался полночи, пока пожарные не потушили огонь. Улучил минуту, когда всем было не до меня, зашел на пожарище и написал на стенах «Черная ночь». Раз уж подфартило. Пожарные на рассвете увидели, поднялся шум. Обратный отсчет относится не к смерти Гордона, а к дате открытия фестиваля, лох ты недоделанный. Я был совершенно уверен, что пьеса будет стоять на афише первой и что 30 июля 94 года ознаменуется пришествием «Черной ночи», сенсационной пьесы великого маэстро Кирка Харви.
То есть это все было лишь дурацкой рекламной кампанией?
«Дурацкой, дурацкой!» — обиделся Харви. «Не такой уж дурацкой, Леонберг, если 20 лет прошло, а ты до сих пор ее вспоминаешь».
В этот момент из зала донесся шум. Начали собираться кандидаты. Я отпустил Харви. «Ты нас здесь не видел, Кирк», — предупредил Дерек. «Иначе будешь иметь дело с нами». Харви не ответил. Поправил рубашку и вернулся на сцену, а мы незаметно выскользнули через запасной выход. В зале стартовал третий день прослушивания. Первым на сцену вышел никто иной, как Сэмюэл Пейделин, решивший заклясть призраки прошлого и отдать дань памяти убитой жене. Харви немедленно его взял, сославшись на то, что ему его жалко.
«Ах, бедный мой друг, если б ты только знал. Я подбирал твою жену с тротуара, ее так изрешетили. Там дырочка, тут дырочка».
«Знаю, я тоже там был», — ответил Сэмюэл Пейделин. Потом, к изумлению Харви, на сцену поднялась Шарлотта Браун. Он был растроган. Он так давно представлял себе эту минуту. Хотел обойтись с ней жестко, унизить ее перед всеми, как она унизила его, когда предпочла ему Брауна. Хотел сказать, что она недостойна роли в его пьесе, но не смог. Одного взгляда было достаточно, чтобы ощутить исходящий от нее магнетизм. Она была прирожденной актрисой.
«Ты совсем не изменилась», — только и произнес он. «Спасибо, Кирк. Ты тоже», — улыбнулась она.
Он пожал плечами.
«Фу, я теперь полоумный старик. Тебе хочется снова выйти на подмостки?»
«Кажется, да».
«Ты принята», — просто сказал он.
И записал ее имя. Тот факт, что Кирк Харви раздул всю эту историю с «Черной ночью» на ровном месте, только укрепил нас во мнении, что он полоумный. Пускай сыграет свою пьесу, выставит себя на посмешище, а заодно и Брауна. Браун нас очень занимал. Почему Стефани прилепила у себя на складе фото, где он произносит речь на открытии фестиваля 94-го года? Сидя в кабинете Анны, мы еще раз пересмотрели этот фрагмент видеозаписи. Речь у Брауна была неинтересная. Что там могло быть еще? Дерек предложил отправить кассету на экспертизу, пусть попытаются изучить этот эпизод. Потом он встал и оглядел магнитную доску. Стер с нее надпись «Черная ночь». Тайна раскрыта. Никакого интереса для расследования она не представляет.
«Подумать только, это всего лишь название пьесы, которую хотел показать Харви», — вздохнула Анна. «А мы-то гипотез нагромоздили».
«Иногда ответ лежит прямо перед глазами», — произнес Дерек, повторив пророческую фразу Стефани, не выходившую у нас троих из головы. Он вдруг задумался.
«Ты чего?» — спросил я.
Он повернулся к Анне. «Анна, помнишь, когда мы в прошлый четверг ездили к Базу Ленарду? Он сказал, что Кирк Харви читал монолог под названием «Я Кирк Харви».
«Ну да, конечно».
«А почему он читал монолог, а не «Черную ночь»?» «Хороший вопрос». В этот момент у меня зазвонил телефон. Говорил Марти Коннорс, заправщик.
«Я его нашел», —
произнес он голос в динамике. «Кого его?» — спросил я.
«Ну, того типа, который вел свое расследование после убийств. Только что увидел его фото в сегодняшней «Орфеа Кроникл». Он будет играть в спектакле. Его зовут Мита Островский».
В Большом театре после недолгого разброда и пары истерик Кирка Харви на сцену поднялись Джерри и Дакота Райс. Пришла их очередь прослушиваться. Харви смерил взглядом Джерри и ледяным тоном отчеканил.
«Как тебя зовут? Откуда ты?»
«Джерри Райс из Нью-Йорка. Нас судья Куперстайн».
«Ты приехал из Нью-Йорка, чтобы сыграть в спектакле?» — перебил его Харви.
«Мне нужно побыть с дочерью, с Дакотой, пережить вместе какой-то новый опыт».
«Зачем?»
«Затем, что, по-моему, я ее теряю и хотел бы обрести снова». Повисла пауза. Харви еще раз оглядел стоявшего перед ним мужчину и вынес решение.
«Мне это нравится. Папа принят. Посмотрим, чего стоит дочь. Выйди, пожалуйста, на свет».
Дакота послушно встала в круг света. Харви внезапно пробила дрожь. От нее исходила невероятная сила. Она бросила на него такой тяжелый взгляд, что он невольно отвел глаза. Харви взял со стола листок с записью сцены и поднялся, чтобы дать его Дакоте, но та отказалась.
«Не надо. Я эту сцену слышу добрых 3 часа, уже выучила».
Она закрыла глаза и с минуту постояла молча. Остальные претенденты глядели на нее из зала, затаив дыхание, поддавшись исходившему от нее магнетизму. Харви, тоже во власти ее чар, не произносил ни звука. Дакота открыла глаза и прочитала нараспев.
«Ужасное утро. Льет дождь. Движение на загородном шоссе перекрыто. Возникла гигантская пробка. Отчаявшиеся водители яростно сигналят. По обочине дороги, вдоль неподвижно стоящих машин, идет молодая женщина. Подходит к заграждениям и обращается к постовому полицейскому».
Она сделала несколько быстрых шагов по сцене, подняла воображаемый воротник пальто и, огибая воображаемые лужи, доскакала до Харви, словно спасаясь от дождевых струй.
«Что случилось? — спросила она.
Харви молча смотрел на нее. Она повторила.
«Так что, мистер полицейский, что тут происходит?»
Харви спохватился и подал ей реплику. «Человек погиб. Разбился на мотоцикле». Еще с минуту он смотрел на Дакоту, а потом торжествующе воскликнул.
«У нас есть восьмой последний актер. Завтра с самого утра можно начинать репетиции».
В зале раздались аплодисменты. Браун вздохнул с облегчением.
«Ты потрясающая», — сказал Кирк Дакоте. «Ты когда-нибудь училась актерскому мастерству?»
«Нет, мистер Харви, никогда».
«Ты сыграешь главную роль».
Они смотрели друг на друга с каким-то невероятным напряжением. И Харви спросил.
«Ты убила человека, дитя мое?»
Та побледнела и, дрожа, пролепетала в панике.
«Откуда вы знаете?»
«У тебя в глазах написано. Первый раз вижу такую мрачную душу. Завораживающее зрелище».
Перепуганная Дакота не сдержала слез.
«Не бойся, дорогая», — ласково сказал Харви. «Ты станешь звездой первой величины».
Была почти половина одиннадцатого вечера. Анна сидела в машине у кафе «Афина» и следила за тем, что происходит внутри. Островский оплатил счет. Когда он встал из-за стола, она схватила радиопередатчик.
«Островский выходит».
Мы с Дереком, выйдя из засады на террасе, перехватили критика, как только он переступил порог ресторана. «Мистер Островский», — произнес я, указывая на стоявшую перед нами полицейскую машину. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, если вы согласитесь проехать с нами». 10 минут спустя Островский уже сидел в кабинете Анны и пил кофе.
«Верно», — признал он. «Это дело меня страшно интересовало. Уж сколько я ездил по театральным фестивалям, но чтобы в вечер открытия служилось массовое убийство, такого не было никогда. Как любому сколько-нибудь любопытному человеку, мне захотелось докопаться до разгадки этой истории».
«По словам заправщика», — сказал Дерек, «вы несколько раз бывали в Орфе в год после убийства, но дело к тому времени уже было закрыто».
«Насколько я знал, убийца умер, не успев дать признательные показания, хотя его вина в глазах полиции не подлежала сомнению. Признаюсь, меня тогда это зацепило. Без признания вины я успокоиться не мог».
Мы с Дереком незаметно переглянулись.
«Поэтому я время от времени заезжал в Орфе, пользуясь тем, что регулярно отдыхал в таком дивном месте, как Хэмптоны. Задавал вопросы разным людям».
«А кто вам сказал, что заправщик что-то видел?»
«Это чистая случайность. Я однажды остановился залить бак, и мы поболтали. Он рассказал мне о том, что видел, и добавил, что поставил в известность полицию, но его свидетельство сочли пустяком, а мое любопытство со временем иссякло».
«Это все?» — спросил я.
«Это все, капитан. Искренне сожалею, что больше ничем не могу вам помочь».
Я поблагодарил Островский за сотрудничество и предложил подвести его куда ему удобно.
«Ха, вы очень любезны, капитан, но мне хочется немного пройтись. Такая дивная ночь».
Он встал и откланялся, но на пороге обернулся и сказал.
«Критик».
«Простите, не понял».
«Это ваша детская загадка там на доске», — горделиво ответил Островский. «Я уж давно на нее смотрю. И сейчас догадался. Кто хочет писать, но не может писать? Ответ — критик».
Он кивнул на прощание и удалился.
«Это он!» — закричал я Анне
с Дереком, до которых дошло не сразу. «Человек, который хочет писать, но не может, и который находился в Большом театре в вечер убийства. Это Островский! Это он заказал Стефани книгу!» Спустя несколько секунд Островский сидел в комнате для допросов и вел с нами куда менее приятный разговор.
«Нам все известно, Островский», — гремел Дерек. «Вы уже 20 лет каждую осень даете объявления в газеты филологических факультетов округа Нью-Йорк. Ищете того, кто написал бы книгу про убийство Ворфея».
«Зачем вы давали объявление?» — спросил я. «Пора рассказать все».
Островский посмотрел на меня так, словно я не понимал очевидных вещей.
«Ну, знаете, капитан, как вы себе это представляете? Чтобы великий критик унизился до детектива? Представляете, что скажут люди?»
«А в чем проблема?»
«Да в том, что есть жанры более уважаемые и менее уважаемые. На почетном месте всегда заумный роман, за ним роман интеллектуальный, потом исторический, потом просто роман, и уж потом, совсем под конец, прямо перед розовым дамским романом, детектив».
«Это шутка?» — рассердился Дерек. «Издеваетесь над нами, да?»
«Да нет же, тысяча чертей! Нет, проблема именно в этом. С того вечера, когда произошло убийство, я заложник гениального детективного сюжета. Но написать роман не могу».